Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как понять свое призвание? Все ли одарены от Бога талантами, или это удел особо избранных людей? С какими мифами о церкви сегодня приходится сталкиваться верующим? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят? Как проходит богослужение? Что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Радио ТОС автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Мытищи, директор библейской миссии Илья Юрьевич Казьминых. Здравствуйте, Илья Юрьевич! Очень рады вас видеть!
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели Радио Теос, также Игорь Николаевич. Я от всего сердца приветствую всех вас и рад также быть сегодня на этой радиостанции, на этой радиопередаче.
Да, в общем, вопросов, как вы понимаете, много. Я думаю, что у людей, которые интересуются, еще больше вопросов. Да? Кстати, часто к вам, например, в церковь приходят люди и, ну, просто с улицы, например, интересуются. А вот что, как у вас тут у баптистов-то?
Ну, люди заходят, не сказать, что прям так часто и в очереди стоят, но, скажем, заходя, люди уже, скажем, погружены в какой-то свой вопрос, какое-то свое размышление. И вот здесь служителю или прихожанину церкви, тот, кто является, скажем, знакомым с богослужебной практикой, с церковью, нужно быть готовым ответить на этот вопрос, поговорить с этим человеком.
Ну что ж... Мы уже анонсировали вопрос о том, с мифами, да, я не зря спросил, вот с каким вопросом приходят люди. Вот и правда, с какими мифами о баптистах вам приходится сталкиваться в своем служении?
Ну, я бы не то что назвал это мифом, больше, наверное, такое неверное представление.
Вот. Некие сформировавшиеся шаблоны.
Да, такие, да, да. Я бы еще таким словом это назвал дремучесть, но не хочу никого обидеть. Это вот в силу того, что мы выросли там, где мы выросли, и у нас есть определенные, как вы правильно сказали, шаблоны. То есть люди подходят, что касается личного какого-то общения, к те, которые, возможно, знали меня там или, может быть, узнали через... Вот короткое общение или еще что-то, спрашивают, как же ты так, русской, вот как же ты смог-то вот в эту веру-то, это ж, что ж ты оставил нашу веру-то христианскую? И дальше начинается вот какая-то беседа, объяснение, разговор о Библии, о Святой Троице, и у людей вот начинает что-то как-то меняться в голове и начинает понимать, а, оказывается, мы вроде бы об одном и том же говорим, но по-разному подходим. И здесь опять, как я уже сказал, нужно быть достаточно гибким, открытым и понимать людей. У нас у протестантов тоже есть, скажем, такие, ну, свои шаблоны или, может быть, правила поведения. Мы порой сразу же говорим, да нет, вот ты не прав, только так или иначе. Здесь нужна гибкость, мудрость, и вот та мудрость от Господа, которая нисходит свыше, которая мирна, послушлива, вот, и она дает возможность достучаться до сердца человека, до его разума и объяснить свою позицию, почему ты так веришь, почему вот в твоей жизни произошло то, что произошло. Ну, а мифы, они, скажем, могут из советского какого-то прошлого прийти, когда там говорили, что баптисты это такие совсем там...
Ну, вот... сразу вспоминается тучи над Борском какие-нибудь, страшные политагитки.
Абсолютно верно, да, вот какие-то.
Что-то кого-то распинает, кого-то в жертву приносит.
Да, ну, по ночам там или свет выключает при закрытых окнах и всякое разное. Вот. И надеюсь, что эти времена не канули в лету, но люди сейчас больше так... находится в таком, наверное, ожидании, что все вокруг вот какое-то зло, и только вот наше такое доморощенное, оно только нас, может быть, как спасти, увлечь, то есть не увлечь, а ну, уберечь. А вот все, что извне, и вот евангельский христиан-баптист для обыкновенного человека, такого среднестатического, он такой как бы не свой, он чужеродный. И для него это странно, как это так? Особенно, когда узнают, что, оказывается, да нормальный и русский, и вырос здесь, и учился здесь. Ну и дальше вот есть возможность для беседы и общения.
Вот у нас тут Геракл спрашивает, вы детей по-прежнему едите?
Нет, деточек мы не едим, мы их любим. В страхе Божьем стараемся воспитывать.
Забавно, вот один и тот же вопрос. На протяжении, причем самое интересное, что это же миф, который сформировался еще в первые века, да? Связанные, что вот они некоего рожденного младенца и кровь пьют, и не плоть едят. Да? То есть это такое искаженное понимание Евхаристии, да, причастия.
Ну, это, возможно, не только у человека, может быть, с ником или именем Геракл, да, который, может быть, исповедует какую-то греческую культуру. Это даже и учеников Иисуса Христа, когда он говорил о Евхаристии или о причастии, когда он говорил, что «едущий плоть мою, пьющий кровь мою», то есть иудеи, те, которые, казалось бы, должны были его понять, то, о чем он говорит, они отходили от него и не понимали то, что он говорит. Ну, а сегодня нет, детей не едим, детей воспитываем, любим, радуемся, что детки рождаются, и вот всем этого желаем.
Да, Владислав Юртов вот тут передает привет из Питера. Владислав пишет, он Игорь Попову, какой такой милый, сразу вызывает подозрение, настолько ли он хорош. Не знаю, Владислав, не мне судить. Моему пастору виднее, сейчас скажем так честно. Вообще, Илья Юрьевич, расскажи, как вы вообще дошли до этой жизни такой, стали баптистом?
Когда, Игорь Николаевич, ты мне дал вот эти вопросы, так, чтобы я просто ознакомился, понял, в каком ключе будет беседа, я попытался ответить на этот вопрос, и я бы его, наверное, не так вот для себя задал, да, что значит стать баптистом. Я бы его разделил на две части. Первый, как я стал христианином. И 90-й год, мне 18 лет, 19-й год идет, и я совершенно воспитывавшийся в атеистической семье, папа и мама, почтовый ящик, если кто помнит, что такое в Советском Союзе, закрытые предприятия, проверенный, перепроверенный, с хорошей биографией.
Подписку о неразглашении давали, нет?
Когда в армии служил, тогда давал, да. И вдруг внутри меня возникает вопрос, читал я много, а Библию не читал, слышал, что такая книга есть. И вот стал искать ее. Спрашивал, в библиотеках нету. Вопрос этот жил во мне. И Бог на него ответил таким образом, что послал мне христианскую библиотеку в Москве, там, где я жил.
Слушайте, прошу прощения, прерву вас, Илья Юрьевич, а вот откуда появилось такое желание почитать Библию? Ну, людям нашего поколения, я тоже ж помню это ж желание же ж в старших классах, вот обязательно, и первую Библию, которую мне папа, например, подарил, папа мне подарил Библию, это Библия там, для детей с иллюстрациями Густава Даре в пересказах. Она до сих пор, она сейчас стоит у старшей дочери на полке.
Я думаю, что это действие Духа Божьего. Потому что есть люди, которых Бог привлекает через свидетельство, через то, что они видели жизнь другого человека. Но в моей жизни и в опыте христианского следования я вижу, что есть люди, которым Бог вот каким-то образом, Дух Святой, обращается и вот к внутреннему их человеку. И у меня было вот такое желание. Сейчас я осознаю и понимаю, что это вот действие Духа Божьего. Господь таким образом действовал. Занимался плаванием много лет и возвращался с бассейна утром, с тренировки, там, где сейчас, кстати, храм Христа Спасителя.
Знаменитый бассейн Москва.
Бассейн Москва, да. В 7 утра у меня начиналась тренировка, в 8 она заканчивалась. Идя назад с тренировки, выйдя из метро, я увидел библиотеку евангельских христиан. И там было написано, если вы нам покажете свой документ, то мы вам дадим Евангелие.
Без документа не давали.
Тогда еще, да. Но я взял это Евангелие, показал свой документ. И вот тогда, это был апрель 90-го года, я как сейчас помню, это было первое мое соприкосновение с Евангелием. Потом я ушел в армию, и там, будучи в стройбате, служа в стройбате, из-за того, что у меня зрение было плохое, я познакомился с евангельским христианином. Потому что в стройбат как раз брали... Ну да. Разного рода племени, ну, тем более христиан евангельских. И его жизнь, его рассказ о вере, о том, как он живет, меня перевернули. То есть я сравнивал свою жизнь с тем, что он мне рассказывал, и попросил его после армии взять меня в церковь и ходил в Центральную Московскую Церковь.
А он из Центральной Московской
Церкви? Он из Центральной Московской Церкви, да. Это очень...
Тогда знаменитый Маловузовский.
Маловузовский,
тогда
да.
Тогда еще.
Да,
сейчас
да.
Мау Трехсвятительский.
Да, да, да. Именно там.
И... Старейшая такая лютеранская кирха, которая потом передана была...
Евангельским христианам, да. И христианам. Я впервые познакомился с молодежью евангельских христиан. И меня это, конечно... Я, как сейчас помню, я думал, что я сразу же сойду за своего. И когда мы вышли после собрания, там такие, такого благовидного вида бабушки, такие в платочках, так дедушки, молодежь. Ну, я тоже с культурным видом подошел и сказал: «Здравствуйте».
Ага.
Тут же мне сказали: «Ты прокололся?» Надо было сказать: «Приветствую». Да, и я понял, что что-то здесь есть такое, чего я еще не знаю. И это был... очень сильный поиск. Я ходил в православную церковь, в церковь Ильи Пророка, которая находится в Черкизово, в воскресную школу по субботам. По воскресеньям я ходил в кинотеатр, был Моссовета, там харизматы арендовали американцы. Даже забрался к свидетелям Иеговы и к мормонам.
Ну, да, бурная духовная да, биография.
У меня был очень сильный поиск. Я искал, я хотел добиться вот какой-то правды для себя. И параллельно ходил я в Центральную Московскую Церковь. И вот, отвечая на ваш вопрос, каким образом докатился такой жизни, то есть вот идя вот таким путем, становясь, скажем так, христианином, я делал для себя ну, какие-то выводы, и то, что вот получил какой-то резонанс в моей душе, это вот евангельское учение, чтение Слова Божия меня больше и больше привлекло, и я стал... скажем, принял крещение в 93-м году, в августе.
Где это вы принимали
крещение? В Мытищинской церкви. Мытищинской церкви, где сейчас я... Я начал уже работать в то время там, в библейской миссии. И поскольку и работа, и церковь были рядом, два в одном, то я уже пастор церкви тогда ко мне подошел, говорит: «Зачем ты будешь ездить ну, туда, когда вот ты же здесь рядышком?»
Угу.
Я стал ходить в эту церковь.
Мудро.
Да, да, да. Вот так я стал тем, кем я стал. Да, с 93-го года являюсь членом церкви Евангелия христиан-баптистов.
Да, Владислав Утвертов еще написал: «Вашему пастору спасибо за помощь библейской миссии в организации футбольного турнира в нашей церкви Сосново Ленинградской области».
Прекрасно. Рад, что мы можем... Вообще церковь Сосново — это... такая очень небольшая дружная община, и мы, если я не ошибаюсь, не только помогли организовать футбольный турнир, но еще помогли Дом молитвы там построить. Вот. Так что вашему вот слушателю большой-большой привет, и пусть он тоже немножко историей церкви поинтересуется, в хорошем смысле.
Я думаю, что Владислав хорошо знает.
Да, Владислав, да, эту да. церковь мы...
Он несет там служение.
Да, но там сменилось несколько служителей, там же было еще и Шамиль Гайнулин, и потом еще один брат с Азии там нес служение. И вот сейчас я так понимаю, что вот Владислав несет служение там.
Вот вы сказали, что постепенно значит, приняли крещение. И, да, вот Владислав написал, вы ее строили, да.
Спасибо, Владислав. Спасибо большое. Да. Не то, что мы ее строили, мы помогали строить, я бы так сказал.
Да, и, в общем, как в принципе... Что значит для вас быть пастором? То есть постепенно вы стали нести служение, стали служителем, да, и, в общем-то, вот в принципе, что значит для вас быть пастором? Карьера, насущная необходимость или призвание все-таки?
Ну, такой он сложный достаточно вопрос. Если позволите, я... Откуда, может быть, это пришло? Потому что есть вещи, которые приходят извне, есть вещи, которые внутри тебя рождаются. 94-й год, церковь наша еще строилась, и мы, как молодежь церкви, помогали в обустройстве территории. И я как-то работал на территории, что-то там чистил, лопаты, и за территорией церкви, за заборчиком я видел, как проходит группа молодежи. Ну, и они, как обычно, шумно разговаривают, что-то там. Не всегда, может быть, это прилично для уха, такое вот их выражение. И вдруг меня посетила такая мысль: помолись за этих людей. Помолись за этих молодых ребят, чтобы Бог их коснулся. И я это сделал тогда, и для меня это впервые я тогда осознал, что вот, Игорь, вот ты знаешь, ты начинаешь чувствовать, что ты, вот то, что ты сейчас делаешь или делал, да, это то, что нужно. Ты на каком-то своем месте. То есть это было такой первый для меня звонок, что вдруг я осознал, что есть какая-то ответственность за других людей. И я не хочу этим бахвалиться, еще что-то. Просто это мучает тебя. Ты, угу. ты понимаешь, что ты не можешь жить вот для себя. Ну, вот постоянно тебе Бог дает какие-то... Вот посмотри на этого человека, посмотри на этого человека. А вот об этом еще что-то. И, наверное, это стало таким толчком для размышления о моем призвании. Вот для чего я, кто я, как...
То есть огненных букв вы не видели на небесах, на асфальте никто вам мокрым перстом не рисовал, что, мол, Илья Юрьевич, ну, нет, пора, ну, пора быть пастором.
Ни на звездке, ни на асфальте, там ни на чем, да, таких не было. Это внутреннее, оно рождается, оно... Ну, я думаю, что каждый человек как-то сам себя осознает в жизни, для чего он пришел в этот мир и к чему он призван. И счастье, наверное, когда ты понимаешь, что ты на своем месте. Ну, и потом было... Я занимал, ну, как был одним из лидеров молодежи, нес служение в церкви. И пастор, наш первый пресвитер Николай Николаевич Масляков, он уже тогда спросил, что ты думаешь, если вот, вот диаконское служение. Ну, и после этого...
Вы быстро согласились-то на диаконское?
Знаешь, Игорь Николаевич, когда... Оно же как, ты вроде уже что-то делаешь, тебе просто как-то обозначаешь, что ты теперь диакон, ты продолжаешь то же самое делать.
Вот, когда... Нагрузка не возрастает,
да? Ответственность больше становится. Но я думаю, что это хорошо, то есть когда ты, не то, что ты ничего не делал, вдруг тебе говорят, а вот теперь...
Ты будешь делать.
Да, ты будешь делать.
Вот... Нет, в принципе, ты делаешь, но теперь, друг дорогой, теперь уже мы с тебя будем спрашивать
да,
по поводу.
Да, 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 да. И это позволяет, скажем так, ну, достаточно спокойно врасти в это дело, вот стать этим. Конечно же, это ответственность. Конечно же, Слово Божие говорит о диаконстве и о пресвитерстве, каким он должен
епископство быть. Желает Желать... доброго желать.
Да, да, но послание Тита говорит, что там есть условия, критерии, угу. да?
И то, и то. И одной жены муж там. И,
да, 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 да.
Я семьей вот... своей занимающейся очень трепетно.
Трепетно с семьей, да. К сожалению, не всегда, должен признать, не всегда получается с семьей заниматься трепетно в силу вот, может быть, ну, то, что есть, то есть. И работы много, и поездок много. Иногда хочется самому себе любимому угу. время уделить. Но семья — это самое дорогое, что Бог мне сейчас дал, и я искренне благодарен ему за это. Игорь Николаевич, если позволишь, я, когда вот еще только начинал, вот как я говорил, я ходил в православную церковь.
Я могу вам препятствовать, Илья Юрьевич, вообще.
Я помню, что я столкнулся с таким автором, как митрополит Суржский, священником, врачом, настоятелем.
Ну, лондонской епархии, да?
Да, 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 да. И вот очень интересно, он пишет о пасторстве. У него есть такая статья о различии между западным пониманием пасторства и восточным. И вот меня однажды это поразило. Вот это отрывок из его произведения или из его беседы. Если вы позволите, я зачитаю.
Конечно, да.
«В детстве я воспитывался на Востоке, на границе азиатской степи. И одно из моих ярких воспоминаний – это такая картина. Бесконечная равнина, бездонное небо. И между этими двумя бесконечностями – как бы охваченный ими, стоит человек, пастух, и вокруг него небольшое стадо овец. И когда смотришь на них, делается ясно, что и пастух, и овцы бесконечно малы на лице этой земли или под этим небом. Они такие хрупкие, они такие уязвимые, а вместе с этим между пастухом и овцами громадная разница. Овцы пасутся, они не думают о себе и, конечно, не думают друг о друге. Они переходят от пастбища к пастбищу, ища зеленой травы, и только. Пастух же стоит над ними, как страж. Он их защитник, он их жалеет, он их охраняет, он их любит. Они ему свои. Весь опыт его жизни и жизни ряда поколений воплощен в его заботе и жалости, и в желании спасти этих овец от волка, от страха и от несчастья».
Угу.
И дальше он говорит, я в двух словах скажу, что пастор – это не то, что какой-то другой человек – лишенный страстей или лишенный своих каких-то желаний. Но это человек, которого коснулся Господь. Очень сильно коснулся. И вот то касание он теперь не может нести один. Он хочет это отдать, эту любовь и эту благодать другим людям. Вот я для себя вот это принял, понимание пасторства. Не знаю, получается ли у меня быть похожим на этого человека или на этого пастыря, с которым рядом с овцами. Ну, я стараюсь.
Ну, могу сказать, что очень благодарен вам за ваше служение. Анастасия написала: «Приветствую, я тоже из Баптистской церкви. Прошлой осенью подошла к своему пастору и говорю: я тут собеседование на Теос прошла. Боюсь, переживаю, вдруг косячить буду, что-то не так делать. На обычной работе, если сделаешь не так, оштрафуют, уволят, и все. А тут души людские, христианское служение, страшно сделать что-то не так». На что мне служитель ответил: в общем, «Не беспокойся, знаешь, сколько проектов начинали, делали, и они срывались. Если Бог созидает, никто не сломает, не бойся». Вот, видите, какой позитивный опыт. Вот как раз, ну, и Владислав нам написал, что Сурожский вообще был филобаптист. Он в себя в епархии до крещения допускал только через пару-тройку лет катехизации. Так что такого близкого духа был. Вот как раз о призвании, да? Угу. Как поднять свое призвание? Ведь, ну, часто, наверняка, в молодежи эти вопросы поднимаются. И когда проходят молодежные конференции, часто мы говорим на эти темы. Понять свое призвание. Вот как можно... Какие-то есть, может, критерии, не знаю. Вот, ну, не знаю, там, 5 простых шагов, чтобы понять, к чему ты призван или что-то в этом роде.
Но Игорь Николаевич, все-таки чувствуется, что такой протестант, и такой 4 духовных закона, 5 языков
любви. Все мы выросли из этого.
Да, 5 языков любви, то есть вот такие шаги, так это. Ну, в принципе, это позволяет какие-то для себя какие-то вещи упорядочить, это нормально. Нормально, когда у нас есть какой-то шаги, как правильно вы сказали. Ну, для себя или, там, скажем, когда подходит молодежь или человек, ну, даже иногда люди.
Да, подходит к вам, говорит: Илья Юрьевич, как мне понять, есть ли у меня дары, вот есть ли у меня призвание? Вот что мне сделать?
Ну, первое, что бы я советовал, или... Тут же опять все индивидуально. Иногда подходит человек, которого ты знаешь, иногда подходит человек, которого ты не знаешь. Вот если говорить о том, что человек, которого ты знаешь, ты уже приблизительно видишь, вот где он себя проявил, где он себе там попробовал, и... Какие-то, вот, может быть, простые рекомендации даешь. А если человек, ты его видишь впервые, то мы обычно советуем так. Первое, это, ну, попробуй себя вот в различных служениях. То есть не всегда бывает так, что человек там, вот, с детства видит себя там, не знаю, космонавтом, там, героем, там, химиком, не знаю, или еще кем-то.
Епископом.
Епископом, там все. Вот он с детства понимает, что он служителем будет. Нет, часто в нашей практике духовной я общаюсь с служителем, кто из них строитель, кто медик, кто врач, кто, ну, совершенно разные какие-то профессии, вдруг на тебе служитель. Я химик по образованию. Там,
то есть, как... Инженер-химик?
Нет, я технолог электрохимических производств. То есть вот когда понимаешь, что гальваника и вот, скажем, электрохимия — это какие-то вещи совершенно... Ну, может быть, как-то понятие адгезии я могу применить в нашей духовной практике.
Когда сейчас нужно на иностранном языке со мной разговаривать.
Да, когда там сочитываешь молодых людей, там, пару, тогда можно слово адгезия сказать такая, чтобы покрепче было.
Вы можете для нас, для простых, так сказать, людей, не кончавших химико-технологических...
Заканчиваешь, да. Ну, хорошо, это...
Что это такое?
Ну, это возможность соприкосновения двух поверхностей и, ну, максимально, так скажем так, плотно, да, различные там, когда происходит, не знаю, ну, клей, склеивается что-то.
Вот. Угу. Ну, все, я в словарик записал.
Да, можно посмотреть. Первое, посмотри, что ты можешь делать, делай. Я бы дал бы такой совет, что тебе Бог говорит.
А что? Как понять, что Бог говорит? Да?
Вот это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Когда-то, обычно молодые люди подходят, когда им необходимо жениться или замуж выйти. Вот как узнать волю Божию? Такой вот вопрос задают. Вот она или не она? Он или не он? И мне понравился очень ответ одного служителя, который сказал: а что ты делал до сих пор? Почему этот вопрос тебе только сейчас начал мучить? Где воля Божия? Почему у тебя нету навыка распознавания воли Божьей
в других аспектах?
В других, да, жизни. И поэтому как понять? Читай Слово Божье, пробуй себя, видь, ну, понимай, что Дух Духу говорит, что в твоем сердце происходит. Вникай в себя и в учение, как говорит апостол Павел, обращаясь к Тимофею. И когда ты вот эти вещи начинаешь сам себя исследовать, когда ты видишь, понимаешь, то ты видишь, это от Господа или ты чувствуешь, это от Господа или не от Господа.
Да, тут очень сложно же понять, это все-таки эмоциональное какое-то побуждение, либо это вот, ну, конкретно тебе да. побуждает Дух Святой. Да?
Еще простая вещь, вот, мне кажется, для молодых людей, вот оно тебе нравится или не нравится? И я сейчас не говорю о таком получении удовольствия, такого, ну, может быть, такого телесного или плотского. Там, мол,
мне есть же выражение, душа лежит, да?
Да, вот. Все-таки нас Господь, конечно, Он испытывает, Он нас так, проводит через горнило искушений, но Бог удивительным образом нас подготавливает, давая нам дары и таланты для того, чтобы мы могли совершать тот или иной труд. Это может быть касаться и нашей, скажем так, общественной деятельности и жизни, в том числе, конечно же, это в церкви. Угу. Потому что все дары, которые даны, они даны на пользу церкви. И когда ты вот внутри себя видишь, что ты то, что ты делаешь, оно приносит мир твоему сердцу. Вокруг может быть буря, но ты в мир. Ты уверен, что это от Господа. Когда... Еще бы я такой вопрос. За что тебя люди благодарят?
Меня?
Ну вот, Игорь Николаевич, да, я знаю, что ты помогаешь в церкви вести и старшую воскресную школу, и я слышал много добрых отзывов, когда люди говорят, Игорь Николаевич, очень толковый и прекрасно объяснил.
Ведь некоторые, может, из критики, мол, суров, мол, не дает слова сказать.
И бывает и такое, да, ты, скажем, ну, деспотичный нет, наверное, но авторитарный немножко режим такой, но это, да. Вот, то есть за что тебя благодарят люди? Я... Очень рад, что в нашей церкви есть люди, которых можно поблагодарить за то, что они прекрасно могут починить телефон мобильный.
Есть такие, да. Да. Даже я знаю их.
Да, да. Есть люди, которые так убираются в церкви. И вот некоторые подходят, вот тот, вот как, там, скажем, эта сестра убирается в церкви, никто не убирается. То есть есть люди, которые так могут как, ну, объяснить Слово Божие. Ты понимаешь, что этого человека дар учительства. Есть люди, дар вспоможения. И множество таких даров, где Бог проявляется вот в человеке. Угу. Поэтому за что тебя люди благодарят? И еще я бы все-таки говоря о вот служении, служение, оно не автономно. То есть вот услышать, а что тебе старшие братья или сестры скажут?
Вот. То есть вот совет наставника, совет да, пастора
да,
очень
да,
важен.
Да, вообще в становлении лидера, в становлении служения это очень важный аспект. Угу. Очень важный. Когда рядом с тобой есть человек, который может тебе подсказать и помочь. Потому что нам по молодости нас может заносить. Да, и, ну, чем старше становишься, тем больше советов готов давать и так далее.
Тем меньше принимать, да.
Да.
Я предлагаю чуть-чуть буквально передохнуть и после паузы продолжить наш увлекательный разговор о призвании. И вот предлагаю поговорить как раз конкретно о вашем призвании, Илья Юрьевич. Мы буквально через там, секунд 20 будем продолжать
хорошо,
нашу увлекательную беседу.
С удовольствием продолжим.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну вот, кстати, о новой жизни. Продолжаем мы передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор библейской миссии и пастор церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Мытищи Илья Юрьевич Казьминых. Перейдем как раз к библейской миссии, что мне очень важно и интересно. Я расскажу такую историю. Вот такую. Все мы понимаем, что с возрастом внешний наш человек, в общем-то, не расцветает, да, а внутренний должен вырасти. вроде бы как бы обновляться со дня на день. Вот. Для того, чтобы обновляться, у внутреннего человека есть самые разные инструменты. Одно из них – чтение Священного Писания. Да? Вот, собственно говоря, в моем ежедневном инструменте есть это чтение Священного Писания. И понял я, что в определенный момент буковки уже расплываются, щечки уже, глазки мои уже слабо видят. Начал я искать, и писать себе, в общем-то, личная библиотека, которая, в общем-то, ну, мягко скажем, забита Библиями. Я понимаю, что мои глазки, в общем, ни на что не могут упасть. И стал я искать Библию. Вроде посмотрю вот это, и вот это не так. Ну, привередливый же становишься, ну, да? Нам да. Вот надо вот так, вот так. Обратился, естественно, к пастору своей церкви. Да, и говорю, вот, мол, Илья Юрьевич, ну вот надо как-то, не знаю, есть ли.
Да, поизносился, да?
Да, да. Он говорит, ну вот, на, Игорь Николаевич, подари мне Библию. Вот Библию я эту открыл, и с первого, буквально с первой буковки она мне в сердце легла, потому что читается очень хорошо, очень хороший шрифт, и вообще вот все прям открывается, когда ее читаешь. Вот. Я к чему это? К тому, что есть проект «Семейная Библия», «Библейской миссии», и вот о том, собственно говоря, что делает «Библейская миссия», хотел бы сейчас поговорить, мое длинное предисловие к этой нашей части нашего разговора, чем занимается «Библейская миссия» в России сегодня, и чем, собственно, в чем основные цели библейской миссии?
Спасибо за вопрос, спасибо за то, что есть возможность рассказать о служении библейской миссии. Коротко историю. 1984 год, и организована библейская миссия, и она организована теми братьями, которые когда-то жили здесь, на просторах СССР тогдашнего. Они уехали в силу того, что были этническими немцами, уехали в Германию, и многие из них сердцем остались здесь, хотя уже, скажем так, телами были там, но сердце их болело о том народе, среди которого они жили, нашем русском народе, казахском народе, молдавском, украинском, все те народы, которые населяли бывший Советский Союз, и... Сразу же возник принцип, который стал основополагающим для библейской миссии. Он звучал так: каждый человек имеет право на Библию. И начиная с 1984 года делалось все для того, чтобы в Советский Союз попало Священное Писание. Я сейчас не буду погружаться там в детали, как в Советский Союз могли доставиться Библии. Я рекомендую всем... Ну, поговорить со своими служителями, те, кто постарше, вам расскажут об этом. Но скажу следующее, что как только открылись границы, первый грузовик с Библиями в Советский Союз вошел благодаря тому, что руководство библейской миссии отправило его сюда, вот в Россию. С тех пор прошло много достаточно лет. Я уже работаю в библейской миссии России с 93 года, а она существует с 91 года. И, казалось бы, рынок Священного Писания, вот рынок Библии, вы же сами сказали, что на вашей полке там достаточно изданий Библии, «Восток шрифт», там, скажем, не удовлетворял. И, казалось бы, вот эта нужда в священном...
Не только шрифт, знаете ли, стихи должны быть правильно выстроены и так далее.
Хорошо. Казалось бы, что уже вот этот вопрос снят с повестки дня. Но чем больше мы общаемся с братьями и сестрами, чем больше общаемся с теми служителями, которые озабочены тем, чтобы донести Слово Божие до людей, живущих рядом с ними, мы сталкиваемся с пониманием, что Слово Божие на самом деле... еще не достигло каждой семьи. И вот этот принцип, он снова как будто ожил в нашей библейской миссии. И если вы просто в поисковике наберете «библейская миссия», то первое, на что вы натолкнетесь, это наш проект «Подари Библию знакомой семье» или «Семейная Библия». Наше желание, чтобы, или, скажем, одно из направлений нашей библейской миссии в том, чтобы Слово Божие достигло каждого человека, каждой семьи. И ответственность нас, верующих людей, как раз лежит на том, чтобы не просто раздать направо и налево Слово Божие, а это Слово Божие донести своим знакомым, близким, чтобы объяснить им, если им что-то непонятно. И как раз именно в этом направлении трудится библейская миссия и использует этот проект. У нас есть возможность, мы напечатали 100 тысяч Библий, и сейчас эти Библии благополучно, скажем, передаются в церкви, и братья и сестры наши берут их и идут в семьи, дарят. Мы увидели, что этот проект не до конца, может быть, полон, и сейчас мы работаем над тем, чтобы переиздать детскую Библию, истории Библии, библейские истории для детей. Мы молимся об этом сейчас, о том, чтобы Бог дал нам возможность это сделать, и мы надеемся, что в следующем году человек может не только у нас заказать Библию, вот взрослую Библию, скажем так, но и Библию для детей, чтобы семья могла полностью, скажем, вот удовлетворить свой вот этот интерес, духовный интерес. Угу. Так что это одно из направлений – донесение Слова Божьего. Если у кого-то возникают какие-то вопросы, как изучать Библию, что там в Библии написано, для этого мы предлагаем нашу, ну, так скажем, курсы по изучению Библии. Опять же, человек может на нашем сайте найти эту ссылку, возможность, и начать самостоятельно изучать Священное Писание через тот сайт, который мы организовали вместе с нашими партнерами. Так что это вот одно из самых основных направлений. Второе – это направление – это вспоможение или оказание помощи малоимущим слоям населения. И здесь мы не работаем сами, как библейская миссия. Возможно, там прозвучит вопрос, а чем вы как миссия помогаете? Лично, вот или скажем, вот, как миссия, мы ничем не помогаем. Мы помогаем церквям, которые несут такое служение. То есть мы поддерживаем именно церкви и служителей, которые оказывают помощь людям, попавшим в трудную ситуацию жизненную. И для этого мы используем там различные инструменты.
Угу. А, брат Виктор написал: Игорь Николаевич, благодарю Бога за ваше служение, за ваши передачи. Спасибо большое, Виктор, за ваши слова. Рад, что даже в Хорватии можно наслаждаться слушанием передачи. Вы пригласили сегодня, судя по всему, ревностного служителя и доброго пастора. Вопрос: сложно ли совмещать служение пастора и служение директора библейской миссии? Какие есть плюсы в таком совмещении? Спасибо.
Большое спасибо за этот вопрос. Он достаточно... всегда актуально для меня. Я сам себя всегда стараюсь перепроверять, где мое место больше. И Бог мне отвечает каждый... Вот это вот практически каждый год у меня идет вот такая перепроверка. Я сам себе задаю вопрос, что и как. И вижу, что то, что я сейчас делаю, и, скажем так, в дух ипостасях, неся ответственное служение библейской миссии и неся служение пастора, вот я делаю то, что сейчас вот мне Бог говорит в этом смысле. Из плюсов я могу сказать, что мы, как библейская миссия, все сотрудники библейской миссии несут то или иное служение. Либо это учителя воскресной школы, либо это служители церкви, диаконы или пасторы, либо это хористы и так далее. Таким образом, мы можем сказать, что мы не оторваны от церкви. Принцип нашего служения с церковью, для церкви и через церковь. И большим плюсом в данном случае является то, что наши проекты, они основаны на том, что, в чем нуждается церковь.
То есть получается, смотрите, получается церковь, у нее есть какая-то инициатива, она может обратиться, например, к библейской миссии, чтобы она поучаствовала вот в этой инициативе, да?
Да, можно. И если это соответствует нашим возможностям, то мы с удовольствием поучаствуем, потому что, ну, иногда люди что-то просят такое необыкновенное, но, к сожалению, мы там можем сказать: братья, мы помолимся, чтобы Бог вам открыл, и как это сделать. Есть какие-то вещи, которым мы можем помочь, и мы ищем возможности, чтобы помогать по местным церквям в этом служении. Что касается сложностей, то, опять же, да, это часто накладывает вот, переживания для семьи, потому что и пасторское служение, и служение вот, в библейской миссии, оно требует отдачи. И это связано с тем, что то время, которое ты мог бы, ну, скажем так, посвятить семье, оно не... Ну, ты не в семье. Это, это, наверное, одно из самых таких сложных моментов. Но Господь удивительным образом восполняет все эти нужды. Я благодарен, что и супруга моя, мы вместе с ней несем служение в старшей, то есть в подростковой группе воскресной школы. И она помогает детишкам в нашей церкви. Вот. И дети сейчас все больше и больше вот как-то служением занимаются. И я вижу, что Бог, вот, скажем, то отсутствие, которое, когда меня нету в семье, Бог удивительным образом восполняет. Это не значит, что надо убежать из семьи и заняться только служением, но это всегда жертва. Служение невозможно без жертвы. Это не то, что я такой там жертвенный, но это принцип. Вот я стараюсь этому принципу следовать.
Я знаю, что библейская миссия поддерживает такое очень важное, на мой взгляд, служение, как помощь людям, находящимся в трудных ситуациях, в кризисных ситуациях, поддерживает такие центры надежды. Вообще, как появилось это служение и как оно работает?
Некоторые церкви обращаются к нам и просят помочь в организации, ну, скажем, помощь, может быть, в каком-то ремонте или в том, чтобы мы могли помочь им построить или отремонтировать помещения, которые есть в церкви. Это, эти помещения становятся, как мы их называем для себя, центрами надежды. Так мы называем это у себя в библейской миссии. А в церкви это может быть, ну, какой-то класс воскресной школы или столовые там, для неимущих или еще что-то. Это то, как себе церковь понимает. И наше желание помочь таким церквям, потому что через это служение достигается множество человеческих сердец, тем, которые нуждаются в помощи. То есть мы церкви, которые хотят нести социальное служение, им необходима, может быть, помощь в ремонте или обустройстве небольших помещений, мы им в этом помогаем. Вот. Так что и через эти центры надежды уже церковь сама достигает вот этих людей. Uh-huh. То есть мы как библейская миссия туда не входим там, и не раздаем чего-то. Это все делает поместная церковь. Наша задача – помочь поместной церкви.
Сегодня вообще принято хорошим тоном. Мне кажется, это еще и связано с тем, что часто церковь иногда, может быть, какие-то парацерковные структуры, какие-то маркетинговые технологии используют, да, и вот апеллируют к статистике, большим цифрам, динамике и так далее, такие графики всякие, так сказать, презентации. Скажите-ка, а вот за этими всеми цифрами ведь стоят конкретные человеческие судьбы, их страхи, их боль, их страдания, да? Скажите, служение библейской миссии изменило чью-то жизнь, какую-то конкретную помощь миссии оказывают обычным людям?
Еще раз говорю, что мы это делаем через церковь. Uh-huh. Потому что наша задача — повысить авторитет церкви, авторитет служителей. Наша задача, чтобы мы, как библейская миссия, остались в тени, вот, чтобы это делала церковь. Но и приходит из церквей очень много свидетельств о том, как люди изменились, как Слово Божие меняет людей. Я хочу рассказать вот для себя, это для меня, ну, для нас, для сотрудников библейской миссии, это просто поразительный пример. Это Тульская область. Братья и сестры в этой церкви, они помогают детям. И к нам обратились служители этой церкви для того, чтобы мы могли помочь девочке одной, которая страдает церебральным параличом. Казалось, что папа бросил эту семью, а мама, ну, скажем так, с алкоголем очень сильно дружит. И пастор этой церкви поместной со своей супругой, они, когда посетили эту семью, они увидели ужасающую ситуацию, когда девочка, и разбитая параличом, не может себя обслужить, находится в грязи и все. И тогда они обратились к нам, чтобы мы какую-то помощь оказали вот этой девочке. Мы искали возможность, и эта возможность нашлась. Мы помогли, но с чем столкнулись? Вроде бы и какие-то средства нашлись. Вроде бы и врачи готовы были принять эту девочку. Кто будет обслуживать эту девочку? Кто станет, скажем, сестрой-хозяйкой рядом с этой церковью, то есть с этой девочкой, это сиделкой? И вот жена служителя, она взяла отпуск и несколько недель сидела с этой девочкой для того, чтобы ей помогли, вот, ну, ей какие-то там вживляли какой-то аппарат, uh-huh. чтобы выправить позвоночник, в конце концов, чтобы она могла себя обслуживать. И когда мы все это услышали, когда мы все это узнали, мы просто благодарили Бога, что мы, как библейская миссия, смогли стать помощью вот в таком служении. И таких историй, ну, сотни, тысячи. И вы можете, еще раз говорю, можете зайти на сайт нашей библейской миссии. С некоторыми свидетельствами мы делимся, и там вы можете с ними ознакомиться. Как та же Библия, о которой мы говорим, семейная Библия, как братья и сестры рассказывают о чудесных историях. Как они зашли в какую-то семью, как они подарили эту Библию, как Бог меняет жизни этих людей.
Ну вот тоже одним из направлений библейской миссии является воспитание лидеров нового поколения. Вот, меня все время смущает вот это словосочетание «лидер нового поколения», потому что, ну, читая там Тимофея и Тита, я понимаю, что, в общем, ну, чем не лидеры нового поколения-то, в общем? Да? Ну вот скажите-ка, Илья Юрьевич, аж как вы, что в вашем понимании лидер, вот кто такой лидер нового поколения?
Ну, если вы позволите, я вернусь вот предыдущим вопросу, там, по поводу цифр, по поводу статистики и так далее. Мы в библейской миссии сделали опрос среди молодежи, тех церквей, с которыми мы работаем. Мы задали молодежи этих церквей вопросы, в чем их самая большая проблема сегодня. И оказалось, что молодежь переживает то, что у них нету наставников. У них нет того, кто бы пошел рядом с ними или прошел перед ними. И, ну, вот как есть, как говорится, с кого бы жизнь свою делать.
Им нужен личный наставник? Или они просто говорят, что вот у нас вообще нет лидеров, на которых нам бы нужно, вот, хотелось бы равняться?
В основном каждый человек ищет себе личного наставника. Проблема безотцовщины. То есть это люди вырастают, молодые люди вырастают, рядом нет отца. И потом ты смотришь на жизнь этого человека и понимаешь, что это, ну, какая, есть ущербность. Мои родители, когда мне было 13 лет, развелись, и я продолжал общаться со своим отцом, но я до сих пор, будучи человеком вот семейным, воспитывая двоих детей, я сам внутри себя ощущаю, что вот отсутствие отца в доме, в семье, каждый день до сих пор сказывается на мне. Вот на то, как я учусь, как я учу своих детей, чему я их учу. Это большой такой вот пробел. Поэтому вот эта безотцовщина и духовная, и в прямом смысле слова, она есть и в наших церквях. И молодежь сказала, что им вот часто не хватает вот такого наставничества, тех людей, которые будут рядом с ними. И поэтому отсюда вытекает, скажем, ответ, как воспитывать.
Ну да, на чем делать акцент?
На чем делать акцент? По мне, это люди, молодые люди, которым ты будешь уделять время. Во-первых, Слово Божие нас учит тому, что мы должны молить господина жатвы, чтобы он выслал делателей. Поэтому молитва служителей, в первую очередь, о том, чтобы Бог привлек таких людей, молодых людей. Во-вторых, опираясь на Слово Божие, Иисус Христос говорит своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Поэтому, когда мы думаем о лидерах молодежи, нужно вот духовным людям, скажем, старшим наставникам, нужно смотреть на тех, кого действительно Бог избирает, и входить в этот труд. Третье – это время, которое необходимо уделять вот этим молодым людям, этим лидерам будущим. И четвертое, я бы для себя сделал, это доверие. Я вспоминаю, как мы, молодые люди в нашей церкви, там, 95-96 год, Николай Николаевич, наш пресвитер, доверял нам проводить молодежные евангелизационные служения. Мы развешивали объявления по городу, мы сами проповедовали, мы приглашали, мы делали какую-то рекламу, мы организовывали все служения. После этого, конечно, были, может быть, там где-то и недочеты, и, как мы сейчас скажем, какие-то разборки, но этот опыт самостоятельного служения, когда рядом, мы знали, что рядом с нами старшие братья, но нам доверили, это помогает и сегодня вот, в служении. Поэтому как воспитывать? Доверять, быть рядом с ними и смотреть, как Бог призывает вот, молодых людей.
Спасибо, Илья Юрьевич, что пришли сегодня, потому что время неумолимо подошло к концу, да? Вот, казалось бы, только начали.
У меня еще столько чего только разошелся.
Ну что ж, большое спасибо. Конечно же, буду рад видеть вас в гостях у нас на Теосе. И благослови вас Бог. До встречи в эфире на радио Теос. До свидания.
Большое спасибо.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.